Есть некоторые вещи, которые я хочу сегодня сказать в взаимосвязи с возвещением Слова, которое мы обильным образом можем слушать на этом месте и даем ему пребывать. Все, что касалось вступительного слова, то я хочу к этому прочитать из послания к евреям 12 главы. Послание к евреям, 12 глава, с 22 стиха. Евреям 12, с 22 стиха. «Вы приступили к горе Сиону и городу Бога Живого, к небесному Иерусалиму, и ко многим тысячам ангелов, к торжествующему собранию и к общине первородных, записанных на небе, и к Богу, судье всех, и к духам завершенных праведников, и к Иисусу, посреднику Нового Завета, и крови кропления, говорящей о лучшем, нежели кровь Авеля». Это замечательное слово, ведь есть некоторые места в Ветхом Завете, которые говорят о том, то, что Бог хотел установить, заключить Новый Завет. Например, это написано у пророка Иеремии в 31 главе. И в этой главе также говорится о возвращении рассеянного народа Божьего Израиля. Иеремия, 31 глава, 31 стих. «Хорошо знайте, приходит время, так гласит изречение Господа, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет». Я не хочу дальше читать. Кто это хочет сделать, тот пусть это делает. Здесь нам просто говорится о том, то, что Бог хотел заключить Новый Завет. Где Он заключил Первый Завет, об этом мы знаем все. Каждый ведь знает заключение Завета и где был дан закон. Господь Бог сошел на гору Синай и говорил к Моисею, и весь народ слышал голос Господа. И они испугались, потому что голос Господа был таким мощным, и дым поднимался ввысь, так как Бог находился или же сошел в огне, чтобы дать свое слово, и народ испугался. Но потом, ведь все это было окроплено кровью. И Бог установил Первый Завет через Моисея с народом израильским. Он его посвятил. А потом пришло обетование, то, что Он заключит Новый Завет. И ведь весь Новый Завет свидетельствует об этом завете, который Бог заключил. И если жить в Ветхом Завете находится обетование, то, что Бог заключит Новый Завет, тогда ведь мы имеем право, чтобы спросить, когда и где Бог заключил этот завет. И тогда мы слышим, как наш Господь сказал в Матфея в 26 главе, в 26 стихе и в 27 стихе, «Это есть Новый Завет в моей крови». Тогда ведь весь народ и книга были окроплены кровью, а здесь был Новый Завет, и сам Искупитель ведь пролил свою кровь. И через это Он по милости отдал свою жизнь за нас, за детей Нового Завета. И мы верим, то, что также и Израиль вовлечен в этот Новый Завет, и в завершение придет к этому, как в последнюю очередь. Бог ведь начал с Израилем, Бог также и завершит с Израилем. а в промежутке находится община из наций. Мы не хотим ближе сейчас углубляться в этой области, ведь об этом достаточно было изложено. В любом случае, у Бога есть план, спасительный план с человечеством. И мы просто должны себя ввести в этот Божий спасительный план и должны стать частью того, что Бог делает в наши дни. Мы ведь на этом месте имеем свободу, чтобы также говорить о том, что произошло в нашем поколении. Все другие, может быть, могут говорить то, что 4000 лет назад Бог сделал то или другое. За это мы тоже благодарны. 2000 лет назад Бог сделал то или другое. Мы можем просто свидетельствовать о том, что Бог сделал в нашем поколении. Можем свидетельствовать о сверхъестественном действии Божьем, свидетельствовать о подтверждении Слова через великие чудеса и знамения. Можем свидетельствовать о том, что было обетовано, и о том, что исполнилось перед нашими глазами. Есть обетование для Израиля, есть также обетование для общины, и все, что касается последнего времени, то мы имеем в Ветхом и в Новом Завете, в Евангелиях и также в посланиях указания на то, что в конце дней должно произойти. И так как мы живем в конце последних дней, тогда мы будем делать хорошо, если мы особенно эту пророческую часть спасительной истории будем исследовать, и если мы еще получим определенную ориентацию и указание пути, и так, чтобы мы не предполагали, что еще нужно делать, но чтобы мы точно знали, что Бог делает то, что Он обетовал, так как Божье Слово пребудет во веки вечные. Все, что касается политических событий, то есть кое-что об этом в Слове Божьем. У пророка Агея во второй главе нам говорится следующее. Пророк Агей, 2 глава, 21 стих. «Скажи Зарававелю, наместнику Иуды, следующее. Я потрясу небо и землю и опрокину троны царей и уничтожу власть языческих царств. То есть я опрокину боевые колесницы вместе с теми, которые ездят на них, и кони вместе с их всадниками падут на землю», и так далее. И кто прочитает в послании к евреям об этом слове «я потрясу»? Евреям, 12 глава, 26 стих. Там ведь муж Божий в Новом Завете взял это слово из пророка Агея и изложил то, что Бог в конце потрясет небо и землю. И также все политические вещи должны быть упорядочены в Божьем составленном временном плане на последнее время. Что касается народа израильского, всеобщее, то ведь после завершения общины из наций выступят два пророка, у которых служение будет подобно служению пророку Илии и Моисею. И тоже согласно Захарии 4 главе в Ветхом Завете видел пророк этих двух мужей Божьих, как два оливковых дерева возле светильника. Светильник представляет общину, а два масличных дерева, два пророка, которые потом выступят в Израиле, они находятся за пределами этого светильника. И это обозначает то, что они не выступят посреди времени периода общины, но только тогда, когда полное число из язычников войдет в общину. Римлянам, 11 глава, с 26 стиха. И тогда Бог обратится к Израилю, и тогда эти два пророка будут 3,5 года в Израиле возвещать Слово Господне, пророческое слово. И я скажу честно, это меня огорчает каждый раз, когда я слышу такое, что кто-то, где-то особенно языческие братья, отправляются к народу израильскому со своими учениями Троицы, и чтобы там сделать людей верующими. Ведь сначала эти так называемые миссионеры должны стать по-библейски верующими в одного единственного Бога, кроме которого никого нету, прежде чем они отправятся туда. И да будет им еще сказано, пусть они сэкономят эту поездку. Мы ведь спасительный план Бога должны почитать так, как Он нам по милости был изложен из Слова Божьего. И когда наш брат из Ченстаховы сказал то, что этот Папа Римский сделал уже 4-ю поездку, и он еще будет делать некие поездки. Но представьте себе, там ведь эта черная Мадонна. Кем она вообще должна быть, и кто ее изготовил, я этого не знаю. Но если только подумаешь о черной Мадонне, то тогда видишь все черным. И вот перед этим мертвым изображением должны молиться по четкам Розария. Как это должно происходить, тоже никто не знает. Все массы людей обмануты, и еще раз обмануты, самым набожным способом, и они об этом ничего не знают. И они думают, что Петр был первым папой римским. Петр вообще даже не был папой римским, так как первые 300 лет вообще никто не знал о папах римских, потому что их вообще не было. Но вы знаете, то, что папы римские были очень сообразительными, и было такое время, где они церковную историю проследили и таким образом выдали список вместе с Петром, а потом еще были 45 других, пока месь Лев I не был первым. Так то, что они во всей сообразительности изготовили для себя список со всеми папами, без всякой остановки, начиная от Петра, вплоть до 265-го папы. Такими смышленными они были, хотя и вся церковная история говорит против этого. И все равно жить. Они составили список со своей стороны, со всеми именами, годами, чтобы можно было таким образом всю массу людей удерживать в обмане и лжи. Так просто не пойдет. Это подделывание церковной истории. И каждый, кто читал ее, будь это католическая или жить протестантская, тот будет знать то, что даже на соборе в Никее в 325 году Арий и Афанасий, которые вели слово, они вообще ничего не знали ни о каком папстве и также ничего о первенстве римского епископа и даже ничего на Халкидонском соборе в 381 году. Итак, одна подделка за другой и один обман за другим, один догмат за другим, и весь этот обман ведь должен каким-то образом быть приведен ко свету. Ведь посреди протестантов больше нету никого, кто еще бы протестовал. Они ведь все ориентируются по Риму. А мы на этом месте ориентируемся от Рима в Иерусалим к Слову Божьему, которое изошло с горы Сион и из Иерусалима. Мы ориентируемся по оригинальному слову нашего Бога, по Ветхому и Новому Завету. Я вчера вечером читал одну цитату из проповеди брата Бранхама, что касается политического развития. Это проповедь за 6 августа 61 года. И здесь в самом конце брат Бранхам говорит по изложению спасительного плана Божьего, по озарению последнего времени, брат Бранхам говорит: «Разве вы не рады, то, что мы можем возвратиться к посланию, брат, назад к оригиналу, назад к Пятидесятнице, назад к истинным благословениям, назад к имени Иисуса Христа, назад к крещению Святым Духом, назад к знамениям и чудесам, назад к Пятидесятнице, уходя от всех ваших организаций, можем возвратиться к Святому Духу, который является нашим учителем. И наш Господь ведь сказал тогда: когда я уйду, то Дух придет, и Он ведет вас во всякую истину. Он будет вас поучать обо всем». А потом брат Бранхам здесь подчеркивает еще один раз и говорит: «Назад к посланию, назад к началу, назад к тому, о чем учил Павел, назад к крещению, как он крестил». Он ведь видел таких людей, которые были крещены по-другому, и их заново нужно было крестить. И он сказал: «И если даже пришел бы какой-нибудь ангел с небес и проповедовал бы вам что-то другое, то да будет он проклят». Итак, мои друзья, назад к посланию, назад, так как это вечернее время. Мы верим от всего сердца в то, что Бог имел мышей. И я еще сегодня принес с собой немецкий энциклопедический словарь издательства «Хердер». Это католическое изложение истории, а именно истории церкви в нашей стране. Это крупнейшее издание во всем немецкоязычном мире, а возможно и во всем мире. Протестантская церковная история издается под редакцией доктора фон Хутена в Штутгарте, а здесь это делает издательство «Хердер». И здесь я коротко кое-что прочитаю. Здесь написано на 123-й странице в этой энциклопедии, в ней больше 1000 страниц. И здесь говорится: «Движение Бранхама». Я читаю. Вильям Бранхам родился в 1909 году и умер в 1965 году. И он относится к американским евангелистам исцелений 40-х и 50-х годов нашего столетия. С детства он имел сверхъестественные переживания, явления ангелов и также другие небесные знамения сопровождали его. На его массовых мероприятиях происходили необыкновенные чудеса исцеления. В последние 3 года он стал вестником последнего времени. Его последователи видели его как пророка последнего времени, как вестника последнего отрезка времени общины. Они видели его как Илию и предшественника перед возвращением Иисуса Христа. В своем возвещении последнего времени он излагал Божий апокалиптический план последних времен, имея при этом весьма конкретные представления о Божьих судах. Последователи Бранхама появились и в Германии после того, как он выступил в 1955 году в Карлсруэ. В Крефельде образовался круг последователей, из которого затем под руководством Эвальда Франка, родившегося в 1933 года, возникла община под названием «Свободная народная миссия». В этой общине отвергается учение о Троице, Крещение совершается во имя Иисуса, практикуется также повторное крещение. До настоящего времени Эвальд Франк публикует продолжающиеся серии изданий проповеди и послания Бранхама. Вот что сказано в этой книге на 123-й странице. И чтобы можно было показать то, что и эти люди очень хорошо проинформированы, то я прочитаю только коротко со страницы 151. Я прочитаю здесь следующее. Страница 151. Это что касается Второго Ватиканского собора. Поскольку Второй Ватиканский собор в своем декрете об экуменизме также имел в виду тех христиан, которые верят в Троицу, следует рассмотреть, в какой мере определенные или особые общества, отвергающие веру в Троицу, еще могут считаться христианскими. Вы это поняли? Итак, здесь очень ясно говорится о том, то, что имеются в виду только такие христиане, которые могут принимать участие во всем этом объединении, которые верят в трехскладного Бога. Итак, у Бога ведь нету никаких трех складок. Бог ведь один, единственный Бог. И этот один Бог открыл себя в небесах, как Отец, на земле в Сыне, а потом проявил себя через Святого Духа. Но Он остается во веки вечные один и тот же самый Бог. Бог над нами, Бог посреди нас, Бог в нас, Отец, Сын и Святой Дух. Один истинный Бог. Но мы видим, куда все это ведет. И именно тех, которые отвергают эту созданную, возникшую после Никейского собора веру в Троицу. И Римско-католическая церковь предпочитает употреблять это слово «трехскладный» вместо «три единства». Итак, значит, эти христиане, которые отвергают эту веру, они в глазах этой церкви просто не являются христианами. Это здесь такой вопрос. Можно ли их определять еще христианами? И пусть в этом никто не ошибается. Я специально еще коротко и быстренько прочитаю на странице 193. Это меня самого удивило. И вы знаете ведь то, что брат Бранхам был очень сильно побужден Богом, чтобы можно было указать, показать сестрам их место. И что касается всякого украшения, одежды и волос. Здесь, в этой энциклопедии, говорится, украшение, ношение брюк или же короткая стрижка волос, например, здесь, в движении Бранхама, запрещено. Ведь они намного больше знают о том, что вообще происходит, как нам бы всем это хотелось. Да, мы ведь уже читали из швейцарской церковной истории и также определенные вещи из другой. А сейчас мы также прочитали из немецкой энциклопедии. Мы не боимся, что бы ни приходило. Мы находимся на почве Слова Божьего. И если же Бог с нами, тогда ведь мы образуем сверхдержаву. И если даже 10 тысяч справа и слева падут, то мы все равно остаемся стоять на Слове Божьем, потому что мы просто были предназначены к этому, и мы стали частью этого слова по милости. Мы ведь вчера говорили о смешивании. И когда так посмотришь на все это, как внедряется смешивание, каким образом весь мир делают пьяным, точно так же как об этом написано у пророка Иеремии. И об этом тоже хорошо знать. То, что не только Новый Завет, но также и Ветхий Завет уже говорил об этом. И то, что пророки и апостолы уже были озарены тем же самым Святым Духом, и они уже говорили о тех же самых вещах. Иеремия, 51 глава, 7 стих. Иеремия, 51 глава, 7 стих. «Золотой чашей был Вавилон в руке Господа, который наполнил до пьяна всю землю. От вина его пили народы, и поэтому народы потеряли разум свой». И точно так же, как какой-нибудь человек, который выпьет много вина, а потом начинает качаться туда и сюда, и не может больше найти прямого пути, точно так же здесь духовно показано, то, что этот великий Вавилон, не так ли? Все ведь знают, что этим имеется в виду. Ведь свет Нового Завета падает на Ветхий Завет, и также свет Ветхого падает на Новый, и снова на Ветхий. Поэтому нужно читать оба. «Золотой чашей был Вавилон». У Папы Римского есть золотая чаша, у него есть золотой телефон, у него многое, что есть из золота. Кто только посмотрит на его сокровища, тот сможет все правильно расценить. «Золотой чашей был Вавилон в руке Господа, который напоил до пьяна всю землю». Но есть одно исключение на этой земле, и это избранные Божьи, которые не пьют из золотой чаши Вавилона, но которые принимают к себе чашу спасения, которые могут сказать: «Мне достался самый лучший жребий, мне досталось великое наследство». В 8 стихе написано: «Внезапно пал Вавилон и разбился. Причитайте над этим городом, несите бальзам для боли его. Может быть, еще возможно исцеление». А потом идет: «Мы хотели исцелить Вавилон, но его невозможно было исцелить. Представьте его самому себе. Давайте уйдем, каждый в свою землю, ибо до неба доходит наказательный суд над городом и возвышается до облаков». Ведь в Откровении, в 19 главе, нет, извините, в Откровении, в 18 главе, нам трижды говорится то, что в один единственный час этот великий город Вавилон, который царствовал, господствовал над царями земли, будет уничтожен. И все, которые вели с ним торговлю, они будут издалека смотреть и будут сетовать. И чтобы это еще стало здесь все яснее, то я прочитаю еще из пророка Иеремии, стих 13. «О город, ты, который живешь у великих вод, богатый сокровищами, пришел конец твой, и мера полна для отсечения. Господь воинств поклялся себе самому: хоть я и наполнил тебя людьми, как саранчой, и все же поднимут крик победы над тобой». Все, что меня очень серьезно побуждает в этой взаимосвязи, это тот факт, о котором я вчера вечером читал, и ведь здесь также можно прочитать в этой огромной энциклопедии, как производится сближение пятидесятническим движением, с Римской Церковью, ценою истины. И все, что их объединяет, это вера в Троицу. Вера, то, что якобы личность Святого Духа, она так важна. Ведь Святой Дух — это есть Дух Божий. И это есть чистая истина. Дух Божий ведь уже в Ветхом Завете парил над водами в самом начале. И я вам могу об этом прочитать. Из повествования творения, из бытия, из первого и второго стиха. «Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля же была пустынна и опустошена, и тьма лежала над широким потоком, и Дух Божий парил над поверхностью вод». Об этом ведь знали все пророки. Об этом знал Моисей, об этом знал Илия, об этом знали все. Никто не говорил о второй или третьей личности. Все говорили о одном единственном Боге, который является царем, судьей, творцом и хранителем. И то же самое свидетельство мы имеем в Новом Завете. Так как община построена на основании апостолов и пророков, где Иисус Христос сам является угловым камнем. Разве не написано в Исаии 8 главе? Вот, смотрите, вот я положу в Сионе драгоценный угловой камень. Давайте же мы это коротко прочитаем. Это должно быть в Исаии 8 главе. Исаия 8 глава, а потом так жить и в других главах. Здесь, в Исаии 8 главе, написано с 13 стиха, «Господа воинств считайте святым, и Он должен быть страхом вашим, Он ужасом вашим. Тогда Он станет поводом к освящению и камнем преткновения и скалою отступления для обоих домов Израиля, петлею и силком для жителей Иерусалима, так что многие посреди них оступятся и придут к падению и будут разбиты, запутаются в этом и поймаются. Во дни нашего Господа были трудности, то, что все духовенство имело совсем другое представление о Мессии, как об этом Бог возвестил в Слове. Было достаточно обетований от Бытие 3 главы 15 стих, где было сказано о семени, которое придет через женщину и раздавит голову змею, вплоть до того обетования, где было сказано «Вот, твой царь идет к тебе». Захария 9 глава, 9 стих, «скачет на молодом осле одной ослицы». А в промежутке находятся все обетования, также не то из Михея 5 главы. «А ты, Вифлеем, правда слишком мал, чтобы тебе принадлежать к областным городам Иуды, но из тебя произойдет мне тот, кто должен быть Господом в Израиле». И он был рожден в Вифлееме. Он ведь есть Господь. Но Господь, который также и царь, он должен был стать человеком. Ему нужно было стать смертным по плоти. И я вам скажу почему. Чтобы можно было взять власть у смерти, так как его царство — это вечное царство. И для его царствования не будет никакого конца. И ученики спросили его, «Разве ты в эти дни не устанавливаешь царство Израилю?» Господь сказал, «Вам не дано знать время и час, но вы будете снаряжены силою свыше». Этот царь царей, Господь всех господ, который был бессмертным, он должен был в теле стать смертным. Мы это поняли, так как Бог ведь сказал первому человеку, «В тот день, когда вы вкусите от этого, то вы умрете смертью». Итак, значит, смерть перешла во все человечество. Итак, если же Царство Божье является вечным царством, тогда ведь в это вечное царство принадлежат такие люди, которые будут иметь вечную жизнь. Что же поможет вечное царство? Сегодня я живу, а завтра умру. Ведь это ж не было бы никаким царством Божьим. Святое Писание нам говорит в пророке Исаии и также в Откровении, то, что смерти больше не будет. И в это мы верим от всего сердца. Исаия, 25 глава, 8 стих. «Смерть он истребит навечно, и отрет Бог, Господь, слезы со всякого лица и изгладит позор народа своего повсюду на земле, ибо Господь обещал это». Аминь. Итак, значит, царь всех царей должен был через Святого Духа осенить Марию, и в ней должен был произвести эту жизнь. И эта жизнь развивалась дальше. И вот был Эммануил, Бог с нами, Иисус Христос, наш Господь, был рожден в этом мире, чтобы мы, которые были рождены в этом мире, чтобы мы нашли искупление, и не только от грехов, но вплоть были искуплены от смерти. И поэтому Павел мог уже изречь такие слова в 1 Коринфянам, в 15 главе. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарность Богу, который даровал нам победу через Иисуса Христа, нашего Господа». Петр пишет в 1 Петре, в 3 главе, 16 стиха, то, что Христос умер в теле, а в духе Он спустился вниз, чтобы можно было проповедовать духом в темнице. И это вообще-то такие места, которые сегодня на этом месте нужно бы читать со всем нажимом. Может быть, мы эти два места как раз таки и прочитаем, и вы увидите, почему они такие важные. 1 Петра, 3 глава, давайте прочитаем с 19 стиха, чтобы можно было использовать хорошо это время. «В духе он и сошел, и проповедовал духом в темнице, то есть тем, которые некогда были непослушны, когда Божье долготерпение терпеливо ожидало во дни Ноя, когда строился ковчег, в котором только немногие, то есть 8 душ, нашли спасение через воду». И к этому также принадлежит 2 Петра, 2 глава, с 4 стиха. 2 Петра, 2 глава, с 4 стиха. «Ибо Бог даже грешных ангелов не пощадил, но поверг их в глубочайшую бездну, в цепи тьмы, где они сохраняются для суда. Обращайте, пожалуйста, внимание на эту взаимосвязь. Он не пощадил и древнего мира, а только Ноя, проповедника праведности, и вместе с семью другими сохранил им жизнь, когда навел всемирный потоп на безбожный человеческий мир. Мы вчера вечером делали сравнение от Бытие 6 главы до Луки 17 главы, примерно до 30 стиха и дальше. И мы сравнивали изречение нашего Господа, где Он сказал, «Как было во дни Ноя, так оно и будет». И я хочу также сегодня на этом месте сказать, ведь этого недостаточно, чтобы мы только легкомысленно читали мимо всех этих вещей то, что они женились и выходили замуж, и ничего не заметили, пока не пришел всемирный потоп. Это правда, так оно было. Но кто женился с кем? О чем шла речь? Мы ведь вчера уже упоминали об этом. То, что сейчас происходит смешивание, как такого никогда еще не было на земле. И если же подойдешь к Бытие 3 главе, то ведь Ева, она была первой, которая поверила лжи врага. И с того времени всегда были отделения и всегда были смешивания. Если же посмотришь в народ израильский, который был дан в пример, то ведь там всегда были чудесные новые начала, а потом приходило время испытания. И в этом времени испытания была проверка, в которой мог устоять или жить не устоять, оставался ли на стороне Божьей или жить смешивался. Что же происходило, согласно свидетельству Божьему, в Бытие в 6 главе, прежде чем пришел всемирный потоп на эту землю? И Господь сказал, как было в те дни, точно так же оно будет во дни, когда Сын Человеческий проявится. Тогда ведь мы имеем право и обязанность, чтобы можно было озарить, осветить эти дни, на которые ссылался Господь, и чтобы можно было увидеть, о чем шла речь. И тоже об этом было сказано. То, что тогда действительно существовали эти две линии. И я записал себе еще в мою книгу то, что наука, ученые находили скелеты и говорили, здесь какой-то вид скелета, который никуда нельзя определить. И в английском языке, и также в немецком языке всем знаком этот термин, который перенят с английского, «the missing link». Это значит, что здесь чего-то недостает. Здесь один вид скелета, здесь другой, здесь человек, а здесь зверь, но здесь чего-то недостает. И это есть линия Каина. И ученые не могут об этом ничего знать, потому что они не имеют никакого Божьего откровения. А мы можем об этом по милости знать. В любом случае, в Бытие в 6 главе написано о этих двух линиях. Одна — это была человеческая линия, а другая — Божья линия, и поэтому одна линия называлась как «дети человеческие», а другая линия называлась «детьми Божьими». Линия Сифа — это была линия Божья, линия Каина — это была человеческая линия. И таким образом произошло то, что эти две линии скрестились, перемешались, друг с другом женились, и таким образом Бог заключил конец всякой плоти, точно так же, как одной линии, так жить и другой линии. И об этой Божьей линии Он сказал, «Мой дух да не будет навсегда унижен в людях. Если кто-то имеет такую мысль, то что эти сыновья Божьи были ангелами, падшими ангелами, тот ошибается. Там, где падшие ангелы находятся, об этом ведь мы как раз-таки читали во 2 Петре, то, что они были брошены во тьму и ожидают судный день. Так ли оно? Тогда скажите аминь. Так мы об этом читали. И вообще-то даже написано то, что ангелы не женятся и не вступают в брак. И в завершение, вы ведь знаете тот вопрос книжников. Там ведь была одна женщина, и эта одна женщина каким-то образом не имела много счастья в своей жизни, и первый муж ее умер, и второй, и третий, и четвертый, и пятый, и шестой, а потом и седьмой. Вы ведь все знаете эту историю из Библии нашего Господа. И там ведь были братья, которые должны были продолжить род согласно Ветхому Завету. И вот, что же произошло? Тогда ведь Господа спросили, а кто из всех этих семи будет ее мужем при воскресении? И Господь сказал, разве вы не поняли то, что в воскресенье больше не будут жениться, но там мы будем как ангелы. Итак, эти сыновья Божьи, они стопроцентно являлись линией Сифа. Это была Богом благословенная линия Сифа. Это дети Божьи. И за этим можно просто сказать, так говорит Господь. За этим можно просто сказать, так говорит Божье Слово. И за этим можно также сказать, это есть абсолютная истина. И ведь можно было бы этот факт просто укрепить некоторыми мощными изречениями. И вот, посмотрите, в то время, где пророк Ной принес Божье послание, то ведь и эта линия детей Божьих не слушала его. Они пошли со всеми другими массами людей, и они даже своих сыновей отдавали дочерям на другой стороне. И так они женились и вступали в брак. Некоторые это делали сами, а других туда толкали. В любом случае, это все делалось. И этого Бог не хотел. Бог хотел, чтобы Мессия по плоти вышел из чистой и святой линии, которая должна была простираться вплоть до Нового Завета, до Марии. И таким образом Бог заключил конец всякой плоти. И ведь через трех сыновей Ноя земля заново наполнилась без всякого этого ужасного смешивания. И если нам говорится, как было в те дни, точно так же оно будет в те дни, когда откроется Сын Человеческий. Тогда ведь мы имеем право и обязанность, чтобы спросить, да, как же оно сегодня происходит? Сегодня ведь происходит духовное смешивание, и дети Божьи не позволяют себя больше наказывать Духом Божьим. И вот у нас здесь есть тот пункт. И это наверняка было в 1962 году, когда я в первый раз услышал, как брат Бранхам говорил о деноминациях. И он использовал к этому еще Откровение 17 главу. И первую организацию он назвал деноминацией, католическую церковь как матерью всех церквей. И все другие организованные религии, которые стали деноминациями, он назвал их ее дочерьми. Ведь так оно написано в Откровении в 17 главе. Как раз-таки об этой матери, а потом также о ее дочерях. Вы ведь знаете все Святое Писание. И потом брат Бранхам сделал очень-очень мощное изречение. И оно прошло просто сквозь моих костей и мозга. И он сказал то, что все деноминации, они антихристовые движения. И настолько я тоже мог это понять, потому что ведь каждая деноминация, как и следует ожидать, имеет клеймо, опознавательное клеймо первой деноминации. Ведь так об этом говорит Святое Писание, о клейме первой власти, которая описывается как власть зверя. Но потом, когда он это повторил и подчеркнул, и сделал на этом ударение, то он сказал, все деноминации, они антихристового движения, и также пятидесятническая деноминация. И тогда я вздрогнул. Но тогда такой ужас прошел через меня, через все мои члены, и я сам себе подумал, «Муж Божий, я надеюсь, то, что ты не зашел слишком далеко со своим суждением. Переместите себя, пожалуйста, в мою ситуацию, и потом еще в 62-й год, ведь тогда я тоже еще был начинающий в этом Божьем поучении, без того, чтобы я имел весь обзор, как я его сегодня имею по милости. Но посмотрите, все, что происходит на земле, и вчера я еще читал о том, то, что происходят постоянные конференции пятидесятнических делегаций и Римской церковью с 1971 года. И немецкий кардинал Бе, он все привел это в движение, и со Второго Ватиканского собора 62 по 65 год были приняты эти решения. Ведь везде производится харизматика, везде поднимают свои руки вверх, везде ведь поют в духе. Только мелодия, мои возлюбленные братья из Бреслау, ведь мелодия при этом пении напоминает мне о странном пении католических священников, когда они немножко поют по-латински. И я спрашиваю себя, кто же задает эту мелодию, откуда она пришла? Я ведь находился уже в харизматических собраниях, и я был очень удивлен о том, как эта мелодия там подобна, как у католических священников при их служении, а потом еще так медленно качаются налево и направо и поют песню. Так они поют в харизматических собраниях. И обе они встретились с друг другом, пятидесятническая и католическая церковь. И все, что находится между этим, оно мгновенно будет туда включено и должно будет участвовать во всех этих вещах. Если бы они начали с методистов или баптистов, тогда было бы очень плохо и трудно, чтобы можно было проникнуть до пятидесятников. Но они уже начали правильно. И именно к самой последней деноминации, которая вообще когда-либо будет на этой земле, сразу же напрямую к первой, и все, что находится в промежутке, оно будет все вовлечено. И как мы уже сказали, везде харизматика, везде пение на языках. И я желаю себе, чтобы мы пережили тот день, как я его пережил в 1953 году на Пятидесятнической конференции в Касселе. То, что я посреди проповеди должен был остановиться, потому что разразилось пение на языках посреди собрания. Но только не такое пение, как поет какой-нибудь поп, но это было небесное пение. И в один момент происходили духовные крещения в большом количестве, и все собрание Господу пело на новых языках и прославило Его. Мы верим на этом месте в истинное библейское духовное крещение. Мы верим в говорение на языках, в пророчества, в чудеса, во все девять духовных даров, но мы также верим, то, что все нужно проверять, и именно по Слову Божьему. И если же это все не соответствует со словом, тогда там есть одно замечательное место у пророка Исаии в 8 главе, но, к сожалению, только в английской Библии. И там говорится, что если они не говорят согласно закону и пророкам, тогда ведь в них нету никакого света. И этот перевод там мне нравится очень хорошо. Тогда ведь в первом послании к Эфесской общине пришла проверка, и там было сказано, «Ты проверил или испытал тех, которые выдавали себя за апостолов, и распознал в них лжецов». Они могли тогда сравнивать, были ли эти замаскированные люди, которые выдавали себя за апостолов, были ли они действительно посланы Господом, и они распознавали их в том, проповедуют ли они так, как проповедовали апостолы Господа, крестили ли они точно так же, и все, что там происходило, они сравнивали с тем, что происходило в самом начале. И так как это не соответствовало, то они просто могли это различать. Многие хотят иметь дар различения, который где-то висит или летает в воздухе. Но различать мы сможем только тогда, когда мы правильное будем знать на основании Слова Божьего. Только тогда мы сможем различать, как Бог хочет, чтобы все это дело различалось. Если же не так, тогда ведь наше различение будет таким, то, что все, что у нас происходит, оно правильное, а все, что у других происходит, оно неправильное. Это ведь такой всеобщий дар различения, который имеет весь мир, особенно весь набожный мир. О чем же идет сегодня речь? Чтобы можно было все по Слову Божьему ясно и четко различать, чтобы ничего не смешивать, но, как написано, «Вы — мой народ. Отделитесь, не прикасайтесь ни к чему нечистому. Тогда вы будете моим народом, и я буду вашим Богом. Вы будете мне сыновьями и дочерьми, говорит Господь Всемогущий». Итак, есть вызов общины живого Бога. И эта община является, согласно первому посланию к Тимофею, 3 главы 15 стиха, она является столпом и основанием истины. Истина находится в общине. Но община была установлена на правильном основании, на правильной почве апостолов и пророков. И таким образом она является носительницей. Она является столпом и основанием истины. Никакого смешивания, но вызов и отделение. Посмотрите, что же было с Израилем. Господь сказал, «Я тебя избрал, как самый наименьший народ посреди всех народов, потому что я возлюбил тебя, я тебя отделил». И что же сказал Бог? «Не берите себе в жены дочерей других народов, которых я предал на погибель». И что же сделал Валаам, лжепророк, который у Иисуса Навина называется как гадатель, и он не мог проклясть Израиль, но он привел его к падению в том, то, что он сказал, «Мы все одинаковые, мы ведь служим одному и тому же Богу, ваш Бог, наш Бог, и так ваши дочери могут брать наших сыновей». И потом пришел суд Божий, и 23 тысячи человек умерли в один единственный день. И если вы проследите возвращение Израиля после 70-летнего плена, особенно у Неемии или у Ездры, там ведь все чужеземные жены должны были быть отпущены. Там ведь происходило очищение и освящение посреди возвращенных из Израиля. И то же самое должно произойти здесь. Посмотрите, ведь по-пророчески женщина обозначает община. Косии Бог проговорил со ссылкой на Израиль. «Моя жена стала мне неверной». Ведь через пророка Иеремию Бог делал то же самое. Он сказал, «Я тебя взял в расцвете твоей молодости, но ты стала мне неверной, как жена становится неверной своему мужу». Бог ведь использовал эти прообразы. Ведь в Новом Завете есть только два прообраза в пророческом слове со ссылкой на женщину. Одно — это в Откровении в 12 главе. Женщина, у которой над головой было солнце и венец с 12 звездами на ее голове, что обозначает то, что новозаветная община будет окутана солнцем милости, будет коронована учением 12 апостолов. И об этом вообще-то тоже говорил брат Бранхам. Это не вышло от меня. А потом еще Откровение, 17 глава, показана другая женщина, великая блудница, которая скачет на звере. Не зверь на ней, но она на звере. И это так ясно и четко говорит нам о том, то, что не последняя политическая власть будет управлять последней религиозной властью, но последняя религиозная мировая власть будет властвовать над последней мировой властью и будет иметь вожжи в своих руках. Не беспокойтесь, есть только одна личность по всей земле, которой приходят все цари, все князья, все президенты, все диктаторы, кто бы они ни были, кто бы ни приходили и кто еще будут приходить, все церковные князья, все деноминации, они все входят через дверь Ватикана, потому что они не хотят опоздать. Если бы это все увидели те люди, которые были на улице Азуза, когда происходило излияние Святого Духа в 1906 году, или же те, которые были здесь, в Касселе, или где бы они ни были, или в Мюльхайме на Руре, с пастором Паулем, где бы они ни были, если бы они все увидели сегодня то, что эти дети их детей больше не являются детьми Божьими, но являются внучатами. И как Дуплессис, который в свое время путешествовал с братом Бранхамом, и он проложил мост от пятидесятников католической римской церкви, он ведь был тем, который сделал это прекрасное изречение, то, что у Бога нету внучат, но только дети. Что же сегодня? Разве все эти внучата первого пятидесятнического поколения, являются ли они еще детьми Божьими, или же они стали пятидесятническими детьми, баптистскими детьми, методистскими детьми и принадлежат в какую-нибудь деноминацию, без того, чтобы они сделали спасительное переживание с Богом, возлюбленные, на этом месте? Ведь Слово Божье должно возвещаться так, чтобы каждый мог действительно сделать спасительное переживание со своим Богом. И также дети не становятся уже верующими, потому что их родители были верующими. Ведь дети должны сделать свое личное переживание с Богом. Итак, никакого смешивания, но отделение, вызов, приготовление и завершение невесты Иисуса Христа. И сегодня, в этот день, я хочу поблагодарить Бога искренне и честно на этом месте от всего сердца за посылание его раба и пророка Вильям Бранхама. Ведь без его служения мы бы не знали обо всех этих вещах. Мы тогда бы пошли со всей широкой массой людей, со всеми литаврами и трубами, и с громкой аллилуйей, мы бы все пошли бы путем заблуждения. Различать мы можем только по милости, потому что мы услышали истинное слово и получили его, и оно нам было открыто через Святого Духа. Сегодня мы можем различать, и мне приходит еще одна мысль. Когда я это читал, то, что пятидесятническая делегация говорила с католической делегацией о евангелизации, и было достигнуто широкое соглашение, тогда ведь я себя спрашиваю, и я это имею в виду на полном серьезе. Если бы мы попросили эту пятидесятническую делегацию, чтобы они поговорили с нами, то было бы там достигнуто какое-то соглашение? Нет, и еще раз нет. Вы замечаете, о чем идет речь? О, община живого Бога, невеста Агнца, искупленная кровью. Прими слово нашего Господа от всего сердца и позвольте себя вывести, отделить, очистить, осветить, и не прикасайтесь ни к чему нечистому. Пусть жить старая закваска останется там, куда она принадлежит, и пусть жить мы примем сладкое тесто чистоты и истины. О, как мы можем быть благодарны за Божье Слово. Скажите однажды «Аллилуйя! Аллилуйя! Хвала и честь да будет принесено живому Богу!» Ветхий и Новый Завет, который озарен Богом. И ведь все Слово было открыто через Святого Духа. Теперь мы видим, что происходит с Израилем. Мы распознаем, что значат дни Ноя. Мы заново видим смешивание, скрешивание. Дети Божьи больше не позволяют себя наказывать Духом Божьим. Насмехаются над пророками. И они говорят, у нас есть Слово, у нас есть Христос, мы не нуждаемся ни в каком пророке. Нет, конечно же. Чтобы идти в заблуждение, в этом я тоже бы не нуждался. Но чтобы найти истинный путь Божий, и чтобы можно было распознать различия, тогда я и каждый другой нуждался в муже, посланном Богом. Да будет прославлено славное имя нашего Господа. Мы не стыдимся, напротив. Мы благодарны. То, что мы приняли мужа, посланного Богом, с посланием Божьим к народу Божьему в эти дни. И пусть жить нам всем вместе сегодня будет дано благодарное сердце. И если мы сегодня будем благодарить, тогда ведь действительно из глубины наших сердец за искупление и за прощение, за спасение и исцеление, за все то, что нам стало великим и драгоценным. За это мы хотим сегодня Господа нашего Бога поблагодарить сейчас в совместной молитве. Мы избранный род, мы царское священство, мы избранный народ в собственность. Давайте жить за это. Будем прославлять Господа не только мы на этом месте, но также и многие, именно все, которые принадлежат к общине из первородных. Как мы об этом читаем в послании к евреям, и мы ведь принадлежим к общине живого Бога. Но мы, особенно на этом месте, в этот день, мы хотим Господу принести такую благодарность. Ведь представьте себе, если бы мы все прошли мимо всего этого дела, если бы мы об этом ничего не знали, и если ко мне кто-то придет и скажет, «Да, мы ведь все уже знали», тогда я скажу тебе, «Ты сегодня еще ничего не знаешь, о чем ты должен бы знать, если ты думаешь, то, что ты все уже знал». Ведь даже у пророка Исаии написано, «Не говори то, что я сегодняшнего дня все это знал». Вы знаете это место? У Бога есть определенные дни, определенное время. Это есть наш день. наше время. Да будет прославлено Его славное имя. Давайте же встанем и действительно все вместе поблагодарим Господа от всего сердца. Брат Рус будет благодарить, и мы все вместе войдем в молитву. Верный Бог, мы благодарим Тебя от сердца за Твой мощный разговор, за Твое Слово в это утро. Господь, Ты Своих всегда брал на сторону, и Ты говорил с ними, Ты открывал им Свою волю. Господь, точно так жить и с нами в эти дни. Ты был милостив, Ты ничего не делаешь, если Ты прежде не откроешь Свою волю Своим рабам, Своим пророкам. И они потом это говорили, приносили дальше Твоему народу. Господь, Ты не упускал в наши дни так поступать. Верный Бог, мы благодарим Тебя вместе от сердца. О, Господь, за Твою великую милость, за Твое милосердие, за Твою любовь к нам. Господь, Ты возлюбил Твой народ израильский, как мы об этом слышали. Ты любишь Твою общину-невесту, поэтому Ты говоришь к ней и открываешь ей Свою волю и показываешь ей все то, что правильное и неправильное. Тебе да будет принесена честь, о Боже, то, что Ты даровал милости Твоему народу и открытое уразумение для Твоего Слова, для Твоей речи, верный Бог. И как в те дни Ты сказал Своим апостолам, вам дано знать тайну, а всем другим это не дано. О, Господь, Ты всегда имел стадо, которое слушало Твое Слово. И если оно даже проходило через скорбь, через преследование, через смерть, но оно всегда оставалось на Твоей стороне, всегда держалось за Твое Слово. Их даже убивали, Господь. И они, Господь, даже не стыдились засвидетельствовать от Тебе перед людьми. Даруй, Господь, также и всем нам, чтобы мы не стыдились, не боялись, но чтобы мы знали то, что Ты будешь с нами, то, что Ты проведешь нас через все вещи. Хвала Твоему славному и прекрасному имени. Мы благодарим Тебя от сердца за это утро, за Твое Слово и за все обетования, которые мы видим, то, что они исполняются в Твоей общине и также в Твоем народе израильском. Благослови Твой народ. Это есть наша сердечная молитва во имя Иисуса. Аминь.